Тренер разворот, живой гость.
Все как обычно, мы рады вас приветствовать.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ну что, мы переходим к теме самолетов. Тут очень много новостей появляется, да, только за декабрь. Там уже больше 15, по-моему, случаев известных нам неисправности лайнеров. Экстренно садятся самолеты, возвращаются в аэропорты из-за того, что у них там то разгерметизация произошла, то еще что-то. К нам подключается Илья Шатилин, главный редактор Frequent Flyers.
Здравствуйте вам.
Да, ну что происходит? Это вот то самое последствие санкций?
Нет. Это, может быть, не очевидный ответ, да, как бы этого кому-то не хотелось, но санкции очень как бы где-то далеко от этого стоят. То есть, если вы вспомните новости прошлых лет, то у нас каждую зиму, в общем-то, увеличивается какое-то количество сообщений о каких-то неполадках. Сейчас все еще это накладывается на то, что некоторые телеграм-каналы пытаются на этом хайпить, да, и называют вещи не своими именами, там пишут про какие-то там аварийные, там экстренные посадки, да, и так далее. Хотя такого термина, в принципе, не существует, да. Потом, если видите сообщения пресс-служб, да, которые потом вынуждены как-то говорить, что все, посадка прошла в штатном режиме, да, и это выглядит, как будто они оправдываются и врут, да, хотя на самом деле это так и называется. Посадка в штатном режиме, если самолет сел, да, никто не пострадал, ничего не отвалилось, он просто вернулся, сел, это штатная посадка. Вот. То есть есть вынужденная посадка, и это если самолет не долетел до пункта назначения, и, например, вернулся или там ушел на запасной аэродром, это вынужденная посадка. Аварийная посадка — это если он, вот, соответственно, уже сел, скажем так, самопроизвольно. Вот. И даже, ну, то есть, например, там, вот, типа, не знаю, в поле каком-нибудь кукурузном, это уже будет аварийная посадка. Да? То есть и таких новостей у нас все-таки не так много. Да? Понятно, что у нас есть сельхозавиация, так называемая, которая то в кукурузу, то в пшеницу, да, садится. Но, в общем-то, кроме вот некоторых мемов на эту тему, ничего прям такого страшного не происходит. То есть, если мы откроем новости по авиационным инцидентам не только в России, но и во всем мире, то, в общем-то, увидим, что каждый день несколько там, десятков случаев происходит чего-нибудь, у кого-нибудь там разгерметизация, отказ двигателя, там какое-нибудь сообщение о невыпуске шасси и так далее. То есть какого-то прям... Тут как раз еще недавно же вышла статья в Ньюсвике, которые насчитали там каким-то образом, что было 55, по-моему, случаев за год, а сейчас стало 180 с января, вот, с января до этого. Но опять же, это как считать. Да, то есть, если вот важно понимать, например, что стало больше тех же самых суперджетов в эксплуатации, да, которые, в принципе, ломаются чаще сами по себе, да, и вот эти вся эта статистика, да, ну, то есть, это, скажем так, попытка манипуляции общественным мнением и попытка попытка людей, которые принимали решение вводить санкции, каким-то образом показать, что они якобы работают и что они прям это делали не зря. По факту, да, мы понимаем, что у нас есть увеличившиеся сроки поставок запчастей. Понятно, что есть увеличивающаяся стоимость поставок этих самых запчастей. Вот. Есть проблемы даже с поставками запчастей для советских самолетов, типа Ан-24 тоже. Вот все спрашивают, да, как бы, а как так, каким боком там санкции, причем здесь Ан-24, это советский древний самолет, там, 70-х годов. Вот. Но при этом мы забываем, что Ан — это, соответственно, Украина, и, соответственно, с Украины получить какие-то запчасти затруднительно сейчас по определенным, скажем так, причинам, что-то, наверное, случилось. Вот. Соответственно, это есть, да, трудности есть, но такого, что когда, вы знаете, методами какими-то манипуляции пытаются людей убедить, что летать страшно, что летать нельзя и так далее, вот летать не страшно, по крайней мере, мне. Ну, может, кому-то и страшно.
Но... Илья, но ведь очевидно, что санкции есть, да, и, собственно, это влияет на российских авиаперевозчиков и на их самолеты. То есть тут ведь сложности-то какие-то безусловно. Возникают.
Безусловно. Я же только что сказал, что есть сложности, во-первых, с поставками запчастей в плане увеличения сроков. Но, опять же, скажем так, до санкций можно было в тот же день получить из Германии какую-нибудь железку. В марте прошлого года, 22-го, сроки растянулись там до месяца и более. Сейчас, поскольку каналов уже очень много, все налажено, то это несколько дней. То есть это все-таки не в тот же день, как раньше, но это и не через месяц, как бы в самом начале.
Это параллельный импорт?
Это поставки по серым каналам фактически. Да? То есть вот через третьи страны. Вот, фактически, да, это параллельный импорт.
Ну, то есть это оригинальные запчасти, с ними все хорошо, да, их
конечно,
долго доставляют.
Угу. Конечно, какие-то запчасти научились делать в России. Но опять же, когда вот выходят эти новости, некоторые люди не понимают, что значит, как мы там для Боинга будем делать запчасти. Важно понимать, что мы не делаем для Боинга, там, скажем, двигатель сами, потому что очевидно, что это можно сделать, но нужно очень много лет и денег на то, чтобы его скопировать, и это не имеет смысла. Вот, а делать, например, там обшивки, панели обшивки салона, там какие-нибудь, не знаю, там фильтры, например, воздушные, там салонные и так далее, фильтры системы кондиционирования. Вот такие вот вещи, которые, скажем так, ну, вот, не критически важные, которые, что называется, на скорость не влияют. Понятно, что никто не будет ставить на самолет какую-то деталь, которая там где-то сделана в гараже у дяди Васи, потому что, ну, как минимум, дядя Вася не делает запчастей для Боингов. Да? Он для «Жигулей» там может что-нибудь вытащить, какую-нибудь там шайбу, и все. Вот, соответственно, этого нет. Есть, то есть помимо проблем вот с увеличением срока и стоимости, да, других проблем прям критичных нет. То есть даже, ну, сейчас, как вам объяснить, есть даже возможность отправлять в те же Штаты какие-то детали на ремонт. Опять же, это делается через третьи страны, но они прекрасно все понимают, чьи это запчасти, да, чьи это блоки ремонтируются, но они ремонтируются, возвращаются обратно, потому что санкции санкциями, а бизнес есть бизнес, да, бизнес все-таки зарабатывает деньги, и как раз он не заинтересован в том, чтобы что-то там блокировать. И даже для суперджетов там через Мексику, например, прекрасно те же французы там поставляли какие-то запчасти, вот, потому что, ну, очевидно, что зачем как бы терять деньги, если можно на этом заработать, да, вот, и опять же, если заказчик готов платить больше из-за санкций, то хорошо, значит, люди умные заработают больше. Вот. Единственное, что есть определенные, например, проблемы с A320neo, с двигателями Pratt & Whitney, которые S7 все приземлила, потому что для экономии ресурсов этих двигателей, потому что с ними как раз проблемы, их ремонтировать в России невозможно, да, и в мире существует всего несколько ремонтных заводов, на которые все эксплуатанты этих двигателей их отправляют. Вот. И проблема в том, что сами эти заводы не справляются, и в других странах, там в той же Индии, например, приземлили несколько десятков таких самолетов, потому что просто вместо там пары месяцев это длится намного дольше, и не хватает подменных двигателей. То есть ты двигатель снял с самолета, его отправил, ты его получишь непонятно когда. А если ты из России, ты, соответственно, очевидно, что, ну, там уже так эти санкции не обойти, потому что очень мало этих заводов у Pratt & Whitney, поэтому там сложно, да, они S7 в свое время первыми взяли эти самолеты и очень гордились, что это современный, там, самый современный Airbus, вот, и раньше, там, чем другие авиакомпании, вот, но сейчас они стали заложниками, потому что двигатель проблемный, да, и как бы, и даже, скажем так, в цивилизованных, так называемых, странах есть все проблемы, а понятно, что российские перевозчики здесь как бы, ну, не дошел ход, не дойдет.
Илья, да, давайте, мы запустили голосование, отказались ли вы от полета в России за санкции, да или нет, и тут прям 50 на 50, пока предварительные результаты, поэтому заходите на YouTube и оставляйте там свой голос. Ну, вот просто среди моих знакомых, да, есть те, кто из-за санкций действительно отказался летать, потому что ему сейчас стало там страшнее или стало дороже и так далее. Вообще, вот, кстати, Илья, как меняется ценовая политика авиакомпании в России? Действительно ли санкции как-то влияют на это, или это связано с чем-то таким?
Смотрите, в прошлом году, как мы помним, были многочисленные распродажи, да, постоянно авиакомпании привлекали пассажира, потому что заплатили за этого пассажира не пассажиры, а были государственные дотации, да, там несколько пакетов там, на сумму больше 100 миллиардов, да, соответственно, там за каждого пассажира, перевезенного на внутренних направлениях, выплачивался 1 рубль 10 копеек за километр. То есть компания могла продать билет супердешево, да, там, например, были билеты, например, там Москва-Питер там за 1000 рублей, условно говоря, там за 1500, вот. И остальную часть доплачивало государство. Соответственно, за счет этих скидок и акций все соревновались, чтобы, ну, чтобы пассажиры привлечь все-таки на свой рейс, и чтобы дотация была начислена именно этой авиакомпании. Вот. Сейчас, и самое главное, после 2022 года некоторые авиакомпании в отчетности вот эти все полученные деньги указали как прибыль, что, в общем, не очень понравилось государству, которое, в общем, которое решило, скажем так, больше не заниматься субсидиями. И, соответственно, в этом году уже ничего не выделяется, и цены, соответственно, уже ближе к рыночным становятся. Вот. Но, опять же, сейчас ситуация такая, что международные направления, они подорожали, конечно, значительно, и при этом у авиакомпании появилось достаточное количество самолетов с нормальными документами, то есть выведенных из-под двойной регистрации, то есть легализованных абсолютно, да, по которым урегулированы все вопросы с лизингодателями. Вот. Они, соответственно, могут летать за рубеж, у них как бы их не арестуют, у них с ними все хорошо. И, соответственно, это для авиакомпании сейчас дойная корова, да, потому что спрос превышает предложение, люди, в общем, денег у людей неожиданно много, да, для страны, которая находится под санкциями, поэтому, в общем, спрос есть платежеспособный, и авиакомпаниям большая прибыль вот этих вот международных рейсов, она компенсирует и затраты на запчасти, подорожавшие там, да, и инфляцию, и курс там, да, соответствующий рубля. Вот. И это позволяет на внутренних направлениях удерживать цены, скажем так, близкие к тому, что было там даже в 2019 году, например, там еще даже до ковида и так далее. Вот. Поэтому, ну, потому что очевидно, что российский пассажир, летающий внутри страны, он чувствителен к цене во многом, да, и безусловно, есть, скажем так, бизнес-аудитория командировочная, для которых цена не так важна, и которые за любые деньги полетят. Но они всегда были, и их как бы количество все-таки ограничено. Да? Для них там не нужно столько рейсов и столько самолетов. А обычные люди, они просто не будут летать, поедут там на поезде или на машине, или вообще не поедут никуда, да, если это будет дорого. Поэтому здесь как бы очень чувствительная к цене аудитория, поэтому здесь цены вырасти не могут просто так.
То есть они ну растут, хорошо, с ценами понятно, Илья, да. Вы знаете, что еще интересно? Тут новость накануне появилась. Ростех сорвал сроки строительства пассажирских Ту-214. Что вообще с российским авиастроением?
Слушайте, российское авиастроение — это постоянный сдвиг вправо по понятным причинам тоже, да, потому что то есть даже используются уже очень смешные методы, да, когда, например, обещали в этом году поставить 2 суперджета импортозамещенных, вот прям до конца 2023 года, кровь из носу. Вот, и решили, скажем так, формально их поставить, то есть они уже как бы будут переданы в аэропорту, да, но фактически они будут еще находиться на заводе. Вот. Но самолеты как бы переданы. Да? То есть, ну, знаете, как вот вы, не знаю, купили квартиру, да, вам пообещал застройщик в декабре ключи, вам ключи дали, вы приходите, там как бы бетонная коробка без окон, без крыши стоит, но на ключи вам дали, вот, пожалуйста, ключи. Как бы, да? Но въехать вы туда можете, когда как бы, все-таки дом достроят, вы сделаете ремонт там, и так далее. Здесь примерно такая же ситуация. Вот. То есть понятно, что невозможно. То есть изначально заявленные сроки, они были заявлены в идеальных условиях. Для идеальных условий в авиапроме так не бывает, потому что ты, например, начал какие-то испытательные полеты, да, и что-то вылезло, какая-то проблема, которую нужно решать. То есть нельзя выпустить сырой самолет, да, то есть, к счастью, сейчас не Советский Союз, когда там какой-нибудь годовщине Октябрьской революции надо было что-нибудь сделать, чтобы оно прям вот уже все, мы обещали и сделали. Вот, самолет нельзя выпустить раньше, чем он сможет безопасно летать. Соответственно, все какие-то косяки, которые вылезают, их нужно исправлять. Вот. Но опять же, все равно прогресс виден, да, уже летает тот же Суперджет, там импортозамещенный, правда, пока были рейсы на старых двигателях, но опять же, прогресс виден, просто люди, которые озвучивают какие-то сроки, они просто их озвучивают для, ну, потому что они их озвучивают для еще более высокостоящих людей, и все, а потом, ну, тут, в общем, понятно. Mm-hmm. Опять же, он полетел в 96-400, например, недавно. Но опять же, этот самолет будет, не будет серийно выпускаться в больших количествах. Вот, широкофюзеляжный. ПМС-21, в принципе, прогресс есть. Вот, по Суперджету прогресс есть. Вот. Ну, китайский самолет, российско-китайский, он теперь формально как бы китайский, да, ну, понятно, что там сохраняется российское участие, но оно не афишируется, ну, вот, просто из-за, ну, чтобы не было лишних вопросов, потому что слово «российский», к сожалению, да, для многих является токсичным за рубежом, поэтому, в общем, ну...
На что же случилось, да. Спасибо. Спасибо большое. Илья Шатилин, главный редактор Frequent Flyers, был с нами на связи.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».